Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Книга пророка Исаии.
В 1867 году, путешествуя по Европе, Достоевский специально остановился в Базеле, чтобы посмотреть в местном музее шедевр Ганса Гальбейна-младшего «Мертвый Христос». Картина восхитила Федора Михайловича и вместе с тем произвела на него подавляющее впечатление. Он остановился перед ней как бы пораженный, пишет Анна Григорьевна. Он объявил Гальбейна замечательным художником и поэтом, а это слово было в устах Достоевского высшей похвалой. Оно означало не столько мастера, сколько философа, человека, несущего новую мысль. Достоевский даже влез на стул, чтобы изучить икону, и Анна Григорьевна испугалась, что его оштрафуют. Здесь за все полагается штраф. Сама она не в силах была смотреть и ушла в другие залы. А когда минут через 20 вернулась, нашла мужа на том же стуле, прикованном ко Христу. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я тихонько взяла Федю под руку и усадила на скамью. Припадка удалось избежать. Придя в себя, Федор Михайлович сказал, что от такой картины у иного вера может пропасть. После эти слова произнесет князь Мышкин, а картина Гальбейна, репродукция которой будет висеть в комнате Рогожина, станет одним из смысловых центров романа «Идиот».
Живописцы обыкновенно повадились писать Христа и на кресте, и снятого со креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице. Эту красоту они ищут сохранить ему даже в самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет. Это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки. Правда, это лицо, сохранившее в себе очень много живого, теплого. Ничего еще не успело закостенеть, так что на лице умершего даже проглядывает страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое. Это очень хорошо схвачено артистом. Но зато лицо не пощажено нисколько. Страшно разбито ударами, вспухшее со страшными вспухшими и окровавленными синяками. Глаза открыты, зрачки скосились. Большие открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным стеклянным отблеском. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, и что и тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. Но странно. Когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос. Если такой точно труп, а он непременно должен был быть точно такой, видели все ученики его, его главные будущие апостолы, женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то как могли они поверить, что этот мученик воскреснет? Федор Михайлович Достоевский. «Идиот».
Ганс Гальбейн начал писать эту картину в 1519 году, когда умер его старший брат Амвросий. В судебных книгах Базеля встречаются их имена среди драчунов. В Люцерне же и вовсе хранится документ, говорящий о том, что они приняли участие в поножовщине. Как выходцы из Швабии, они были чужими в Швейцарии и, надо думать, должны были биться за свои права, что, конечно, сблизило их еще больше. Вместе они учились рисовать, вместе брали уроки латыни и богословия у школьного наставника Микония, вдвоем сделали ему и уличную вывеску. У профессора был экземпляр «Похвалы глупости», ее просто не могло не быть тогда в порядочном доме, и Ганс с Амброзиусом как-то в декабре за 10 дней пером разрисовали поля этой книги 82 крохотными картинками, чтобы снискать, как после уверял их учитель, одобрение Эразма Роттердамского. И продолжить начинание Дюрера, который в их юном возрасте проиллюстрировал корабль дураков Себастьяна Бранта. А потом они вместе взялись за «Утопию Мора». Когда брата не стало, в память о нем, а может быть даже специально для его могилы, как говорят некоторые исследователи, указывая на необычные размеры картины, Ганс решил создать образ, напоминающий пьету лучшего из учеников их отца, Гальбейна-старшего, Матиаса Грюневальда. И через 2 года работа была закончена. Но в том же 1521-м в Базеле поселился человек, заставивший Ганса исправить картину. И это был Дезидерий Эразм Роттердамский.
Дом, в котором есть покойник, мы зовем скорбящим и проходим мимо поскорее, потупив взгляд. Напротив, разумный человек рассудит намного вернее, что лучше идти в дом скорби, нежели в дом застолья. В скорби опечаливаемся природой, но эта печаль производит в нас неприходящее здоровье, потому что она от Бога. Ибо пока призывает Он нас снова и снова к раскаянию, значит, не отдает нас греху навечно. Эразм Роттердамский. Приуготовление к смерти.
У Гальбейна был друг, сын известного книгоиздателя, Бонифаций Амербах. Подпись к латинскому стихотворению на его портрете «Amor Bacchium» намекает на то, что он любил выпить. Этот весельчак хорошо знал, ценил Эразма и свел философа с художником. И мудрец наверняка стал соавтором той загадки, которая так поразила Достоевского. Под впечатлением от трудов Эразма и для него Гальбейн создал самую знаменитую из своих графических работ – серию гравюр под названием «Пляска смерти». Он развил старинный средневековый сюжет – а родиной жанра был едва ли не Базель, о всеобщем равенстве перед смертью. Но у него смерть не просто приходит к представителям разных сословий. Она приходит неожиданно, застигая людей среди их повседневных дел. Помни о смерти. Особенно, когда окружающий мир готовится к сошествию в ад.
Грешника в этой жизни только надежда отделяет от гиены. Доколе дышит человек, есть надежда на прощение. Однако еще и еще раз следует заметить, что надежда, не проистекающая от веры и любви, просто обманывает нас. Так льстит себе некто: «Я молод, наслаждаюсь этим миром, зато в старости позабочусь о благочестии». Но чудак, что сулит тебе старость? Другой говорит: пока я в цветущем возрасте, буду ублажать себя, а когда женюсь, начну жить благоразумно. Но льстящий себе, откуда знаешь, будешь ли ты жив послезавтра? Эразм Роттердамский. Приуготовление к смерти.
У Эразма есть страх. Но в отличие от чахоточного Ипполита, который считает смерть единственным царем и владыкой на земле, главное у Эразма – надежда. Когда Лука и Клеопа идут в Эммаус, они не узнают воскресшего Христа и признаются ему в своем разочаровании. А мы надеялись было, что Он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, говорят они, уже третий день ныне, как это произошло, и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано утром у гроба и не нашли тело его, и сказывали, что видели ангелов, которые говорят, что он жив». Гальбин не успел сделать и половины гравюр «Пляски смерти», как в верховьях Рейна началась крестьянская война. Самые благие намерения – освобождение от феодалов и желание сделать суд выборным и единым для всех сословий – стали, как водится, дорогой к убийствам и грабежам, докатившимся и до Швейцарии. В Базеле вспыхивали бунты, и меценаты, боясь протестантов-иконоборцев, перестали делать заказы. Только один, бывший бургомистр Якоб Мейер, а в то время лидер базельских католиков, заказал Гальбейну изображение Божьей Матери. И Гальбейн создал Мадонну, копию с которой, считая ее подлинником, повесили напротив Сикстинской. «У вас, — говорит Мышкин, одной из сестер, — лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть. Душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже, как у Гальбейновой Мадонны в Дрездене». Но больше в Базеле работы не было. «Искусство мерзнут в этой части мира», пишет Разом своему другу Томасу Мору, прося его приютить Гальбейна в Лондоне. «Ваш живописец, дорогой Разом, превосходный художник», вскоре отвечает Мор, «но опасаюсь, что Англия окажется не столь щедра и доходна, чтобы оправдать его ожидания». Вопреки опасениям, Ганс в Англии преуспел и через пару лет сумел купить под Базелем небольшой дом. Он хотел утешить семью, которой без него пришлось туго. На портрете, который явно с чувством вины он написал сразу по возвращении, заплаканные дети, уставшая Элизабет. И тут начались новые волнения.
«Мы уничтожили образ Бога Отца, два распятия и изображение Христа. Всего около сотни. И велели сбросить крест со шпиля собора, а также 20 ангелов с крыши. Сегодня мы разбили 1000 идолов. Сам я разбил 200». Из дневника иконоборца.
В феврале 29-го в Базеле вспыхнуло восстание. Толпы вырывались в храмы, сжигали иконы. Из 7 созданных Гальбейном алтарей до нас дошел один, и то не полностью. Через месяц город объявили лютеранским. Эразма все считали предтечей реформации из-за его критики пороков католической церкви. Говорили, это он снес яйцо, которое высидел Лютер. Эразм долго молчал, пытался примирить стороны, а потом сказал, что отрекается от цыплят подобной породы и, написав «Свободу воли» с критикой протестантов, покинул Базель. Гальбейн, чтобы прокормить семью, взялся, как в юности, за декоративные ремесла. И еще начал небольшую, но богатую богословским содержанием икону – Ветхий и Новый Завет.
«Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание святого апостола Павла к римлянам.
Картина должна была помочь людям сделать правильный выбор в это смутное время. И Гансу пришла в голову идея изобразить разговор Христа с апостолами на пути в Эммаус, когда он, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. А в них горели их несмысленные и медлительные сердца. На вопрос бедного человека Исаия отвечает: «Вот знамение. Се дева в чреве примет и родит сына». А предтеча говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Его крестными муками будет распят грех и попрана смерть».
«Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесенно быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Евангелие от Иоанна.
Через год после победы реформаторов власти устроили ему допрос за уклонение от лютеранского причастия. И после него Гальбейн стал числиться лояльным горожанином. Наверное, эта перемена послужила причиной его размолвки с Эразмом. И когда Гансу понадобились новые рекомендательные письма в Англию, он уже не мог попросить их напрямую, а вынужден был, как пишет Эразм, добиваться их всеми силами при помощи Бонифация Амербаха. Он действительно рвался отсюда. Он прощался с близкими, распродавал или дарил картины. Бонифацию, как его первому коллекционеру, и как человеку, спасшему эту картину от иконоборцев, достался Христос во гробе. Базель, чувствуя, что теряет Гальбейна навсегда, предложил ему место городского живописца с жалованием 30 гульденов в год. Ганс отказался и продолжил осаду Дезидерия. Это было в 1532-м, когда Генрих VIII, потеряв терпение в ожидании разрешения на развод, порвал свои отношения с Ватиканом. И Мор, сославшись на болезнь, подал в отставку. Больше Ганс не мог рассчитывать на поддержку Томаса, но, напротив, теперь скорее сам должен был бы поддержать его и его друзей-католиков, на что, вероятно, и надеялся Эразм, давший-таки, в конце концов, просимые грамоты. Но, по его словам, Гальбейн обманул надежды тех, кому был рекомендован.
«Любая вещь имеет два лица. Снаружи как будто смерть, а загляни внутрь, увидишь жизнь. И наоборот. Под красотой скрывается безобразие, под изобилием бедность, под ученостью невежество, под благородством низость, под весельем печаль. Телу по природе суждено погибнуть. Даже если его никто не убивает, оно не может не умереть. Смерть души – вот предел несчастий. С какой осторожностью мы устраняем телесные раны, с какой тревогой врачуем их, а ранами души пренебрегаем. Мы так непомерно боимся гибели тела, потому что она видна. В смерть души, поскольку ее никто не видит, верят немногие, и совсем мало кто боится ее, хотя эта смерть настолько страшнее той, насколько душа предпочтительнее тела, насколько Бог выше души». Эразм Роттердамский.
Когда-то Ганс знал эти слова наизусть, но он мог сказать вместе с апостолом Павлом: «По внутреннему человеку я соуслаждаюсь Божьему закону, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек». И его личная драма была тому примером. Гальбейн женился почти фиктивно, на одной вдове, дубильщика. Был такой известный способ получить гражданство в Базеле. А потом встретил в Англии настоящую любовь, обзавелся двумя незаконными чадами и мучился. Его жизнь была лучшим опровержением реформ, согласно которым Господь спасает от смерти автоматически, самим фактом крещения. Не надо причастия, ни исповеди, ни Божьей Матери, ни святых. Достаточно соблюдать закон. Но ведь это не так.
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, «И слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна.
Оставив почти все, эту картину Гальбейн увез заканчивать в Лондон. Генрих же тоже метался. В юности он был ревностным католиком, писал трактаты о святости брачных уз. За отповедь Лютеру, которую король дал вместе с Мором, папа назвал его защитником веры. Даже отделившись от Ватикана, Генрих повелел всем членам своей церкви свято блюсти таинство. Это заслуга Мора, Эразма и, быть может, любимого придворного живописца. А потом Генрих разгонял и грабил монастыри, сжигал и осквернял мощи. Если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их, спрашивает Достоевский. Христос говорит: «Я путь».
Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Послание к римлянам святого апостола Павла.
В 1534 году парламент принял акт, провозглашавший короля главою церкви, и акт о престолонаследии, признававший законными детей Генриха и Анны Болин. Рыцари королевства стали приводить к присяге, и сэр Томас, не отказав, впрочем, потомкам Анны в праве на корону, во втором пункте сохранил верность папе. Враги тут же подсуетились, Мор был заключен в Тауэр, обвинен в измене и 6 июля 1535 года обезглавлен. У эшафота он попросил: «Будьте добры, помогите мне подняться наверх. Вниз я уж как-нибудь сам соскользнул». «Его душа была белее снега», — скажет Эразм. «А гений таков, что Англии никогда больше не иметь подобного, хотя она и будет родиной великих людей». А вот Ганс в скором времени взялся за портрет придворного, который сыграл далеко не последнюю роль в осуждении Мора, заработавшего на его казни. И закончил его вместе с портретом королевы, чью коронацию Мор демонстративно пропустил. Когда же Анне, едва высохли его краски, отрубили голову, он немедленно изобразил ее преемницу, Джейн Сеймур. Той не стало, поехал писать Анну Клевскую. Не успел запечатлеть только последнюю избранницу Генриха, умерев от чумы. Наверное, это была его работа. Но, кажется, прав все-таки Эразм Роттердамский насчет обманутых надежд. Больших побед после смерти Мора у него не было. И только последнюю, прощальную и покаянную вещь Гальбейна запомнили. Он назвал ее суетой.
«Заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суете ума своего, помраченные в разуме, отчужденные от жизни Божией за невежество, сущее в них, и окаменение сердец их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью. Вы же не так познали Христа. потому что вы слышали о нем и в нем научились. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в правде и в преподобии истины. Апостол Павел.